Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы, Киркоров! Давай, Киркоров! Молодец! Что тут Киркоров, спрашиваете вы? Сейчас расскажу. Давайте так, по порядку. Экватор недели, среда, 25-е... чего? Октября на календаре. Ну ладно вам, ну, как будто бы вас вот так вот с утра разбуди, и вы тут же скажете, какой месяц. По мне так вообще уже декабрь, а то и февраль вовсе. Потому что у нас синоптики обещают, что на следующую неделю? Я вам скажу, что они обещают нам на следующую неделю. Ничего хорошего, это если коротко. А если чуть подробнее, погода. Смотрите, следующая неделя. Нет, Настя! На ножку в студию! Приходит, говорит, синоптики обещают у нас до минус 10 снегопады. Очень скоро, я смотрю следующую неделю. Понедельник плюс 6, вторник плюс 4, среда плюс 2, четверг плюс 2, пятница плюс 2, ночью плюс 3, плюс 1, минус 1, плюс 2, плюс 4. Замечательно. Не Барселона, конечно, но и не Аймекон, если честно. Хорошо, други, доброе утро, я приветствую вас. И нужно, мне кажется, сказать, в чем причина того, что с небольшим сбоем это все у нас произошло. Причина в Киркорове. Как всегда, причина в нем в... да. Певца Филиппа Киркорова обвиняют в плагиате песни французской певицы Далиды. Требуют с него 15,5 миллионов рублей. Истица Жильбера Синуэ. У нее закончились деньги, и поэтому она подумала... Нет, 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 не так тут написано. Секундочку. Представляет адвокат Игорь Труд... Ну, уже даже не смешно, Игорь. Адвокат Игорь Трунов. Ну, мы рады, в общем. Игорь Трунов это все опять делает. Так, вымогательство, еще вот что-то такое. Я хочу просто на ваш суд представить эти две вещицы, потому что я здесь занимался анализом. В смысле, ну, в хорошем смысле слова, научным и творческим тоже анализом. Сейчас, припев. Так. Ну ладно, если ускорим. Най-най-най-най-най. Похоже, а теперь... Най-най-най-най-най. Ну, в смысле, если быстрее это... быстрее Далиду сделать, у меня, к сожалению, нет такой возможности. Это, наверное, похоже. Так, а этот сделает так. Сейчас. Он сделал так. Сейчас, секундочку. Ну давай, ну ладно. Боже мой. Можно пока кофе сделать. Пока вот это все. А, это уже все, не будет. Это так, другой припев уже. Не, а вот здесь уже по-другому. То есть, если чего издирали, то сдирали только из припева. Правильно я понимаю? Или совсем не похоже? Что ты включаешь? Даешь Ленинград? Но Ленинград по этому поводу пока еще ничего не сказал. Нет, сказал, конечно, но, к сожалению, это в эфир не поставить. Так, нет, секундочку, Максим. Все и так знают, что он ворюга. Во-первых, никто не знает, что он ворюга. Это может доказать только российский суд, самый гуманный, честный и справедливый суд в мире. И непредвзятый, я хочу напомнить, что на здании Мосгорсуда, по-моему, на здании Мосгорсуда Фемида стоит с развязанными глазами. То есть они у нее не завязаны. Она как бы знает, что тут происходит. И, в общем-то, она точно понимает вот в прениях сторон, кто какую позицию представляет. Так что она у нас нормальная, Фемида. Вот, нет, я хотел вашего экспертного мнения спросить. Есть перспективы у Игоря Трунова все-таки выиграть, в конце концов, хоть одно дело какое-нибудь? Или нет таких перспектив? Я бы Филю в данном случае оправдал, пишет Владислав, что не похоже, дескать, совсем. 30 миллионов с него снять, трусы последние стянуть. 900. Это какие-то сексуальные фантазии ваши. Так, Ленинград, нет, ничего общего, фигня какая-то. Ярославка перед Тверянский. Вот, наконец-то, Сергей Жилкин возвращает нас в нашу реальность, туда, где у нас наши настоящие, действительные, фактические проблемы. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. По поводу Киркорова же, да?
Ну, не то чтобы очень, но можете сказать, да, мы уже сейчас его оставим в одиночку.
Не, я просто, Кирилл, здрасте. Я просто хотел сказать, что там оказалось, что на пластинке Киркорова, вот этой, да, 98-го года, там указан автор, вот этот вот, Чумыч-Мач-Мач.
А, так.
Первый момент. А второй момент, у Трунова, конечно же, шансов снова нет, потому что там с другой стороны Добровинский мощный, а с третьей стороны, потому что автор этой песни еще и гитарист, и он, ну, тут с белыми нитками шито, что он хочет как-то...
А еще, Кирилл, вы знаете, что я хочу сказать? Что если мы углубимся в изучение восточных арабских мотивов, то найдем в любой песне. В любой.
Есть такое дело? Нет.
Но абсолютно.
Это конкретно очень сильно похоже. Ну, очень сильно.
Ну, в припеве чуть-чуть есть. Если ускорить немножко до лиду, то получается, что...
Нет, да, нет, вот... ну, в куплете. С самого начала это...
Мелодика.
Да, мелодия.
Ну, да, может быть. Но, тем не менее... Ну, и такое все. Это вот... Давайте мы сейчас из Стинга там, или кто у нас еще что-то пел с арабскими этими штуками, потянем сюда. Нет, мы за Киркорова, в конце концов. Правильно? Мы не знаем, что там, кто с той стороны. Мы вот вообще не хотим это думать, но точно совершенно, что бы ни происходило, мы за Киркорова. Потому что, хотя он и Киркоров, но это наш Киркоров.
В движении.
Да, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, о движении, где вы стоите, если знаете. Доброе утро. Если не знаете, поможем. Что вы видите рядом с собой?
Доброе утро, Роман. От Волгоградки до Рязанки по внешнему МКАДу тяжело. Развернут автомобиль, стоит без заднего колеса.
Без заднего колеса. Не Тесла, случайно? В последнее время Тесла в Москве.
Нет, не Тесла. Было больше похоже на Хонду CR-V старенькую.
Я понял. Тесла в последнее время теряет колеса в Москве. 7373948, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе, где вы?
Доброе утро, Роман, Олег Насильев,
да, Олег.
М11, пока движение хорошее.
У вас все хорошо. Вот видите, а вы не чувствуете угрызения совести из-за того, что у вас все хорошо, а рядом люди корчатся в припадках, в агонии на М10? Ну да, нет, ну какая-то все равно должно быть какое-то что-то, какое-то, ну это вот, сострадание,
вечер,
что ли.
Ой, вечер.
Эмпатия. Доброе. Все равно, доброе утро, да.
Такое на юге от Каширки МКАДа стояние, спири, тут, наверное, привет.
Понял, хорошо, спасибо. Ярославка, помимо того, что и так у вас там перед Северянинской эстакадой, точнее нет, вот в районе Енисейской улицы и без того тяжело, так вот сейчас там еще и дорожно-транспортное происшествие, что вы прочувствовали вообще все, проняло вас до корней, волос. Еще перед Королевым авария, поэтому из Юбилейного тоже очень сложно. Потом еще какая-то светофор очень короткий какой-то на въезде в Москву в районе МКАД после того, как уже въехали. В общем, Ярославка отстойная. От Дмитровки до М11 минимум стоит внешний МКАД со скоростью 10-15 километров в час. Но, в общем-то, нормальная скорость. На юге, в районе Варшавки, традиционная авария. МКАД, внутренняя сторона на пересечении с Варшавкой. Поэтому стоите уже от Каширки до Ясенева, красно-желтая. Несколько ДТП. Вот только что там было, ничего не было. А теперь опять. Случилось. На Кутузе. Во-первых, перед Минкой. Во-вторых, в районе третьего транспортного кольца. Да, еще я хочу сказать вам, вы большие молодцы, господа, вы реально большие молодцы, водители Солярисов. Вот сегодня я встретил, ну как-то так вот случилось, что ощущение, что Москва решила выгулить все свои старые Солярисы, и все они сегодня были на Кутузе, и нужно отдать им должное, это парни, которым, в общем-то, пальца в рот не клади. Потому что нормально в левом ряду ехать там, где 80 разрешенное, ехать в районе 70. Потом изо всех сил стараться разогнаться и прижаться к впереди идущему автомобилю, догнать его все-таки, когда ты пытаешься его все же обойти, ты думаешь, ну, не маякуешь ему ничего, не сигналишь, думаешь, ну, хорошо, ну, я согласен, может, ты затупил там, может, у тебя просто машина оборудована газобаллонным вот этим всем, и поэтому едет медленно, ну, не разгоняется. Может быть, ты просто такой педант, я пытаюсь вспомнить слово. И видя знак 80, едешь 80 всегда. Не знаю, но не хочу в этом разбираться. Я лучше обойду. Начинаешь обходить, он начинает с невероятной скоростью. Видно прямо, видно, как машина содрогается его. И старается догнать передающий автомобиль и вмазаться ему в задний бампер. Лишь бы ты, гад, по его мнению, не встроился перед ним. Господа, что у вас с головой? У меня один предельно простой вопрос. Что у вас с головой и что у вас в личной жизни, что вы вот эти проблемы решаете таким образом? Какое-то время это смешно, а потом становится грустно.
Моторы.
Так, что у вас с головой? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Маленькая ремарка, это солярец сейчас в Куркино, видимо, ездит.
А это он там в Куркино? Нет, я думаю, что их клонировали. Это клон его. Серый такой, правильно? Серенький.
Да?
Да, серенький, да, вот видите, он теперь там ездит. Это специальные клонированные такие автомобили, которые, чтобы мы не расслаблялись, немножко поддерживают наш организм, сознание и психику в тонусе. Китай или отечественное, хочу я вас спросить. Давайте, голосование, быстренько. Дело в том, что сегодня у вас среда, а у меня пятница. В том смысле, что завтра... А нет, не завтра. Не, в смысле, завтра у нас еще будут моторы. Точно, завтра же еще будут моторы, и завтра мы сможем говорить об этом. Но, тем не менее, я уже наживил тему, поэтому давайте все равно спрошу вас сейчас. При прочих равных, если вы видите китайский автомобиль и российский автомобиль, примерно сопоставимые по своим тактико-техническим характеристикам, ну, проще говоря, внедорожник, полноприводный, постоянный полный привод, большой, неуклюжий, китайский или российский. Ну, я в данном случае я имею в виду у вас патриоты, что-нибудь такое, что делают ребята из Great Wall, там, из Havail. Вы предпочитаете китайский 134-21-35? И у вас, конечно, есть аргументация какая-то по этому поводу. Нет, предпочитаете российский. Что-то непатриотичненько как-то российский на втором месте. Это потому, что мы фору даем, потому что мы абсолютно уверены в победе, и поэтому даем фору. 134-21-36 российский. Нет, российский, наш отечественный автомобиль. Или седаны, если речь о седанах идет. Вот нужен вам седан, вы думаете, пойти взять какой-нибудь там Черри или Лифан, а рядом вот, пожалуйста, стоит Веста. Нет, российское выберу. Выберу российское, потому что есть аргументация какая-то, почему что. 134-21-36 российский, 134-21-37 китайский. Это обычные городские телефоны, 8495, телефонный префикс, чтобы войти в это голосование. Ну, а далее само тело.
Алло,
телефонного
Роман, доброе
номера.
Утро.
Доброе. Да, Дмитрий.
Роман, ну, я знаком с китайским автопромом. Езжу сейчас на «Газели», а до этого у меня была китайская. Ну, в общем-то... Никогда больше с китайцами не связываюсь. Во-первых, запчасти очень дорогие.
Так.
Обслуживание очень...
Но дорогие примерно как что? Потому что у разных людей разная степень достатка, и поэтому для кого-то пища дорого.
Задний редуктор на Юджин, 55 тысяч рублей.
А что это, Юджин?
А на газе стоит...
Я понял, Юджин — это как коммерческая штучка, да, такая?
Да, такая, хозяйка.
Ага, понял, хорошо, вот. Так.
То есть никаких китайцев нет, 100%.
Я понял, ладно, хорошо, принимается. Давайте еще комментарии. Почему вы проголосовали именно так, как вы проголосовали? Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман, Сергей, Москва.
Да.
Да, на самом деле, как бы, как человек, не сильно технически разбираюсь в автомобилях, я как бы определяю по этому. То есть, если из чего наше ведро состоит, как бы, понятно, из чего китайское состоит, совсем непонятно.
Примерно из такого же, но китайского.
Что еще раз?
Примерно из такого же, но только китайского. Из того же. А связь плохая, не очень хорошо слышно. 134-21-35. При прочих равных, если автомобили примерно равны с точки зрения техники, там, устройств, комплектации, возможностей их, но только один китайский, один российский, вы выберете китайский 134-21-35. Российский 134-21-36. Как вы поступите в данной ситуации, вы отвечаете в голосовании. Сейчас 41-60... Нет, уже 39-61. А как так прыгнуло мне? 39-61, 38-62. Побеждает российский автопром. Сначала проголосовали, а потом идете в эфир 7373948 и рассказываете, почему вы так проголосовали. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Вот. Алло, доброе утро.
Доброе.
Алексей, Москва. Ну вот есть небольшой опыт владения китайским автомобилем с 2007 по 2012 год, правда легковым. И могу сказать, что свои добрые 120 тысяч она отходила. Да, были проблемы, какие-то болячки там, с амортизаторами.
20 тысяч чего? 20 тысяч километров?
120 тысяч, да.
А, 120? Это я услышал 20 100. И думаю, ну какой?
Нет, 120 тысяч. И могу сказать, что...
А где вы его потом похоронили? Во дворе или свезли на кладбище?
Еще раз.
Похоронили его где? Во дворе у себя, на заднем дворе или на кладбище свезли?
Она спокойно уехала в регион. Могу сказать, эта машина была Cherry 4. Подкупила, могу сказать, что богатостью салона, двухлитровым двигателем. Ну да, это было не 120 лошадей, а 120 китайских лошадей. Поэтому, как и у корейцев, можно сказать.
Я понял. Видите, уехала своим ходом в регионы и сейчас где-то бороздит просторы России. Кошмар. Ну, в смысле, классно. Запчасти на китайцев дешевые, но найти их не всегда можно. С каталожными номерами проблемы. На наши автозапчасти можно найти в любой деревне практически, пишет Дамир. Принимается. И аргумент очень серьезный, потому что... Техническое обслуживание, доступность технического обслуживания, доступность самолечения для китайских автомобилей. Имеется в виду, когда вы просто покупаете запчасти где-то и сами делаете, если вы рукастый человек. Или даже доступность сервисного обслуживания, если вы не рукастый человек и не хотите, вы считаете, я в своей жизни нормально уже руками поработал, сейчас хочу сервиса, чтобы мой амулет или что там, вот это вот все, специально обученные люди делали. Так вот, доступность, конечно, сервисов для китайских автомобилей в регионах, она все еще не на самом высоком уровне. В любой непонятной ситуации выбираем Камри. Да, но понимаете, в чем дело? Какую Камри? Сильно-сильно с пробегом Камри. Но мы сейчас говорим о новых автомобилях, которые, тем не менее, как правило, стоят в пределах миллиона или до миллиона, или чуть больше миллиона, но, тем не менее, роскошные это все. Да.
Маленький комментарий со стороны сервисника.
Да.
Обслуживать машины китайские очень тяжело по одной простой причине: отсутствуют мануалы. По запчастям в том числе отсутствуют мануалы. И лезешь в машину, начинаешь, понимаешь то, что вот, грубо говоря, тойотовский движок, а ролик какой-то другой, совершенно непонятно.
И ты вроде бы и готов был бы его ремонтировать, но не понимаешь, как к нему подступиться.
Да, да, все верно. А отечественные автомобили, у них уже прививка от Renault, Nissan, там все понятно.
Понятно. То есть такой не хаос в том смысле, что разрозненные элементы есть хорошие. Есть моторы известных производителей, в принципе. Есть платформы даже, целые платформы автомобильные. Ну да, по этой платформе 10 лет, но тем не менее она известна, проверенная. Вот это есть все. Есть внешность даже, какой-то дизайн. Даже дизайн какой-то нарисовали. Но когда пытаешься найти некое описание, стройное описание всего этого механизма в целом, сталкиваешься с тем, что его либо нет, либо оно очень нецельное, очень разрозненное, очень неправильное. Но я хочу вам напомнить, что даже большие бренды автомобильные позволяют себе небольшие отступления, имея в виду, опять же, ту самую стрелку. Хорошо, что я в первый раз запомнил, что надо смотреть в противоположную сторону стрелки. Я имею в виду BMW, приборный щиток и указание на то, с какой стороны у меня лючок бензобака. Стрелка показывает с одной стороны, а он находится с другой стороны. Я почему вас, собственно говоря, об этом обо всем спрашиваю? Потому что завтра в 9:45 отправлением из Москвы в Санкт-Петербург помчится поезд «Сапсан», в котором группа российских журналистов поедет заселяться в отель, потом трансфер, потом пресс-конференция «Хавейл», открытие ДЦ «Хавейл», «Лахта» и презентация новых моделей «Хавейл H6 купе», «Хавейл H9». Мне хотелось бы, чтобы хотя бы один владелец этого высоко ценимого и глубоко уважаемого бренда позвонил сейчас и отстоял честь своих автомобилей, точнее, честь автопрома китайского, и сказал на примере своем, личном своем, что, ребята, вы все глубоко заблудились в своих стереотипах, и на самом деле все совсем не так. Но одного хотя бы мы найдем или не найдем. Потому что я за последнее время думаю, что парочку встретил. Вот именно H9 на дорогах Москвы и испытал что-то такое теплое, ламповое чувство, хорошее. Потому что с автомобилем знакомился в прошлом году. Вот, и думаю, ну хорошо, люди покупают. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, меня Олег зовут.
Да, Олег.
Проголосовал за китайцев.
Почему?
В принципе, я особо сильно в технических характеристиках машин не слишком сильно разбираюсь. Но у китайцев более богатый модельный ряд. Технически они более оснащенные. И что касаемо кроссоверов, внедорожных автомобилей, у них это больше линейка представлена.
А что вы имеете в виду, говорить, технически они хорошо оснащены или лучше? Чем
функциональность,
лучше?
Функциональность, mm-hmm. электроника.
А какой конкретно автомобиль вы имеете в виду?
Вот, например, Хавейл.
Хавейл. У вас, ну, был опыт.
Плохая машина.
Был опыт, эксплуатировали?
У тестя был.
А сколько денег он за него отвалил?
Он, по-моему, тоже брал его не новый.
А, вот,
но
я понял.
Никаких все. Проблем с ним не было.
Все, понял, хорошо, принимается. Брал не новый, проблем нет. Амулет отходил 18... Нет, 185 тысяч, пишет 865-й. Китайцы надежнее, потому что... Я остановлю голосование. Мы голосовали долго, упорно. И вот что мы наголосовали. Не сказать, что провальный результат, но, тем не менее, доверие к китайскому автопрому... Ну, пока как-то у нас нет среди нас. 36 на 64. Если бы окончательно в мире существовало только две страны автопроизводящие страны. Это Китай и Россия. И при примерных равных характеристиках автомобилей вы выбирали бы китайские. 36% так ответили. Российские 64%. Российский автопром. Ну, на самом деле, стоит посмотреть на цифры, абсолютные цифры продаж по России, для того, чтобы понять, кто у нас лидер. Ни одного автомобиля китайского в рейтинге самых продаваемых, там, 10 самых продаваемых, 15 самых продаваемых, ни одного китайца, насколько я понимаю, там нет. Нет. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, про китайцев можно?
Давайте, конечно, да, об этом
и говорим. 5 лет владел, значит, в 7-м году покупал Cherry Amulet, хотя отговаривали, что китайцы, 5 uh-huh. лет проездил, то есть продал с родным аккумулятором, кондиционер ни разу не заправлял, то есть без проблем.
Ну, что сказать? Хорошо, очень хорошо. Я могу сказать только о себе. Значит, у меня с китайскими автомобилями небольшой опыт. Хавейл H9 в тесте был. Это хотя там в компании настаивают, что никаких пересечений не должно быть с Toyota Prado и никаких отсылок к этому автомобилю. Но мы-то видим, что чем вдохновлялись инженеры, дизайнеры компании китайской, создавая этот внедорожник, рамный полноприводный внедорожник Хавейл H9. Они вдохновлялись, разумеется, Toyota Land Cruiser Prado. Так вот. Ну, я не буду говорить о том, что вот на фотографии выглядит все очень хорошо. И, вы знаете, это вообще большая проблема китайских автомобилей. Это та разница между ожиданиями, которые сформированы на основе фотографий, и реальностью, которая сформирована на основе реальности. На фотографиях все очень хорошо, там все очень чисто, ну, классно вообще, здорово. Когда садишься, ты понимаешь, что все это примерно выглядит так же, но только... Но только материал, качество материалов. Ну, даже об этом я говорить не буду. Я буду говорить сейчас, я хочу понять, а сколько он сейчас стоит. Извините, мне нужно провести небольшую исследовательскую работу для того, чтобы выяснить его нынешняя цена. А где они вообще, эти автомобили? Ладно, хорошо, потом я ее выясню. В общем, мне показалось странным, что то, что едет довольно посредственно... Про руление я вообще не буду говорить. Ну, как бы руль есть и хорошо. Он абсолютно пустой, ничего за ним нет. Там какие-то скрипы на постукивание, на затертости мне просили не обращать внимания, потому что, ну, автомобиль эксплуатировали и в грязь его возили, как бы пытаясь понять, насколько он все-таки внедорожник. Вот. Но ты понимаешь, что за все за это тебе нужно заплатить на тот момент, когда он продавался, 2 с лишним миллиона рублей. И вот здесь, мне кажется, камень преткновения всех китайских автомобилей в России. Это нам кажется, что они доступны, а на самом деле они стоят нормальных денег, за которые можно найти аналоги, я аккуратно скажу, не китайские. И вот тогда возникает вопрос, ну а зачем все это? Потому что совсем можно мириться за 2 копейки, а за 2 миллиона ты уже как бы испытываешь некоторые претензии. Вот так, претензии.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы. Вот она, Настя, доброе утро.
Да, доброе утро всем.
Доброе, что пишут?
Пишут про, конечно, больше всего, наверное, про Ксению Собчак и все, что с ней связано. Игорь Малашенко возглавил ее предвыборный штаб, а он возглавлял, кстати, предвыборный штаб, говорят, Ельцина в свое время, принял решение,
ну, буквально не
за несколько часов, но нет, там драма целая семейная, потому что у него есть гражданская жена Бажена Рынская, которая резко против движения Собчак выступила накануне, она такая еще непримиримая, там, бескомпромиссная совершенно женщина, и вопрос она ставила ребром у себя на Фейсбуке, расставаться или не расставаться и так далее. В общем, все вроде бы пока уладилось на данный момент, но, собственно, Ксения дала вчера пресс-конференцию, на которой объяснила и свою позицию по Крыму пока, с точки зрения международного права, Крым украинский, а дальше уже с этого, начиная, отталкиваясь от этой точки, можно продолжать разговор, ну и так далее. В общем, если хотите более подробно, можно посмотреть, например, в «Московском комсомольце». Там каждое отдельное вот, в общем, слово по-разному воспринято. Но «Московский комсомолец», надо сказать, чувствуется не очень поддерживает Ксению Собчак. И как-то немножко с таким подтекстом там у него корреспонденты высказываются. Кто-то сравнивает ее с ее вот эту вот всю историю с выдвижением Прохорова на пост президента, вроде бы пустышка какая-то и так далее. Ну, в общем, смотрите сами, принимайте решение. «Старость на ветер» мне очень понравилось в «Ведомостях». Комитет по труду и пенсиям оплаты общин опубликовал письменные показания Памелы Хьюитт, которая занимается вопросами социального обеспечения. Там, в общем, был такой политик, который разрешил в момент кризиса в 2008 году, когда все рушилось.
Сейчас, извини, я выключил микрофон, поддакиваю, а нет, не слышно.
Да. Старше 55 лет забирать накопительную часть пенсии и тратить, как они хотят. Да. Вот. И многие даже говорят, что это был единственный его приличный поступок, в общем, ну и благодарный. И в то же время оказалось, что 2/3 людей действительно после 55 лет забирают свои деньги. А эта сумма, ну, порядка, вот тут вот приводится пример, там, ну, около 300 тысяч долларов, например, люди.
О, хорошо, да, они скопили на старость
ну
себе.
Как, ну, всю жизнь там, да, работал.
Ну, мы тоже всю жизнь как бы работаем, ну, ничего.
Ну, вот задайте себе вопрос, вот вам 300 тысяч, что делать? На самом деле, это очень сложный вопрос, что на самом деле с ними сделать, чтобы они там как-то вам, что? Оказалось, что большинство людей все-таки, у них есть консультанты там финансовые, они размещают в инвестиционные всякие там. Но это все низкодоходное, на самом деле, потому что стратегии не рискованные.
Ну а что же высокодоходные, уже скажи, что они?
Доходных нет никаких, но есть часть людей, которые рассчитывают на государственную пенсию, которую им все равно назначат, даже если они все потеряют, тратили деньги на алкоголь, автомобили и казино.
Прожигали. Да. Ну, я всю жизнь ждал этого момента, когда, наконец, смогу оттянуться по-настоящему.
Вот. А еще приводят в пример, правда, один всего пример, я думаю, что таких, наверное, больше, когда дядечка купил себе домик, не себе, а стал его тут же через Airbnb сдавать, то есть, ну, как бизнесом этим занялся, то есть он его там поддерживает и так далее. И зарабатывает, если в стратегия, ну, вот, и, как это сказать, какая-то инвестиционная простая, там, пакет каких-то денег, там, 1000 чего-то ему там бы полагалось в год, он бы зарабатывал, то ли 1000 фунтов, я-то не вчитывалась.
А он зарабатывает?
А он 6, а он 6, ну, вот, на сдачу, да. Молодцы. «Старость на ветер», статья в «Ведомостях».
Тихий. Скажи, пожалуйста, а у нас, если пенсионер не доживает до пенсии, пенсионные деньги наследникам достаются или нет?
Нет, сейчас нет.
Сейчас не достаются?
Нет, я не знаю, как-то там...
Скажи вот... это честно. Ну, я считаю, что это классно, ну, правда, это же честно.
Что честно, что не достается?
Ну да. Ну честно, человек всю жизнь откладывал, платил налоги, копил, а потом вдруг не дожил или не дожил.
И государство себе забирает.
А государство себе забирает. Несмотря на то, что есть прямые наследники у него.
Мне кажется, это несправедливо. Я задумывался.
Нет, это очень справедливо. Я считаю, справедливо. Я думаю, больше того, мне кажется, через одного даже дожившим не выдавать. Сказать, а что ты, гад, доживаешь? Ты что, делать нечего? Ты не патриот, сволочь! Ты не понимаешь, что наносишь ущерб отчизне, бюджетную дыру увеличиваешь своим доживанием. А ну, сдохни, собака.
Вот. Но, кстати, надо, кажется, у нас про экономику есть несколько сегодня. Инфляция понизилась. Был заголовок, что хотят облегчить переход из одного ПФР в другой. Угу. Когда если изъявляли свою волю, то теперь, чтобы вам как бы там перейти в другое место, какие сложности хотят сделать проще. Слово «блокчейн» в резюме поднимает цену специалиста на 25%. Если вы пишете, что вы специалист по блокчейну,
а что это?
А сейчас их, ну, вот это майнинг,
а это
биткоины, фирмы. В общем, оказывается, что поскольку это люди непонятные, тема непонятная, а компании многие очень хотят в этом пироге кусочек там, ну, какой-то, да, ухватить, то они принимают на работу, и там один вот рассматривается случай в «Ведомостях» айтишника, который себя так позиционировал, uh-huh, просто как специалист, uh-huh, просто по блокчейну, и он зарплату от 400 тысяч искал, надо сказать.
Было. Слушай, скажи, вот несправедливо, потому что квантовая физика еще менее понятна, а теория струн вообще знают три человека на планете Земля. Ну, да, понимают, о чем это. И вот если укажу у себя в резюме «специалист по теории струн», вот, и
ну,
чего?
Укажи, ну ничего.
Ну и ничего, в и том-то все и дело. И зарплату попроси себе 400 тысяч. И посмотришь потом, через какое время с тобой приедут.
Ну я последний, про Матильду, скажи, Пескова спросили, как ему фильм, хороший, а он говорит, посмотрите и составите свое мнение.
То есть отправил нас всех в кинотеатры. А мы тут же месседж уловили. Песков отправил нас в кинотеатры смотреть «Матильду», товарищи. Вы почему еще здесь, непонятно?
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Какой же сексуальный у тебя голос, Аношечка, тебе написали здесь. Ой, да. А, да. Да и не голос. Вот. А что производительные силы Китая за последние 50 лет развились так, что могут конкурировать с немецким производством качественных авто и еще любят, чудес на сегодня не бывает? Нет, Евгений Казаков, еще до такого не дошли они, чтобы конкурировать с немецким автопромом. Нет. А, так, накопления отдаются. Мне тут сразу несколько человек написали. Так я же вот поэтому и спрашиваю, наследуется или не наследуется. КуАЗ-патриот, залям претензий нет, Пашка Дуров пишет. Да, а я тем временем, пока вы здесь спорили про пенсии, нашел информацию про Хавейл H9. Доброе утро, здравствуйте. Да, слушаю вас. Я вас слушаю внимательно, говорите. Ну вот видите, вы дозваниваетесь и молчите. Мы подозреваем вас в молчуна. А, значит, у него 2 литра. Автоматическая коробка передач аж 6 ступеней, 6-диапазонная. 218 лошадиных сил, турбированных. 2 литра турбированные, 218 лошадиных сил. Крутящего момента 324 ньютона. Клиренс 206 миллиметров. Длина 4,85, база колесная 2 метра 80 сантиметров. Динамика неизвестна нам, ровно как и расход топлива тоже неизвестен. Известно только, что у него объем багажника, масса, снаряженная масса и все остальное, мы тоже ее не знаем, нет, она не указана производителем. А что же мы знаем? Что он пятиместный, ну и мы видим, как он выглядит. Вот, мы видим, как он выглядит. Продается в единственной комплектации «Элит». В ней есть система помощи при парковке, задняя, передняя, в смысле парктроники, камера заднего вида, усилитель руля, климат-контроль, круиз-контроль, датчик давления в шинах, запуск двигателя, кнопки, доступ без ключа, регулировка по высоте, по вылету руля, молдинги, колеса 18-е, третий ряд сидений, почему, если он написано, что он пятиместный, датчик света дождя, биксенон, система адаптивного освещения, боже давай, омыватель фар, обогрев зеркал, противотуманные фары, центральный замок, штатные мебель, все на свете есть, USB, память передних сидений, люк даже есть и алюминиевые накладки на педали. Такая комплектация, она должна была бы стоить, а стоит всего лишь 2 миллиона 300 тысяч рублей. 2 миллиона 300 тысяч, то есть 2 миллиона 299 900, вот как она стоит. Затрудняюсь. Да. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Конечно, относительно Хавейл H9, может быть, это и не относится моя реплика, но все-таки я видел краш-тесты китайских автомобилей и должен признать, что безопасность, наверное, что это самое важное.
Ну да.
китайских оставляют ждать лучшего.
Она не на высоте. И понимая это, китайцы затеяли у себя свой чайный НКАП. Не евро НКАП, а чайный НКАП, где и бьет автомобили по своей собственной технологии, как-то с применением, не знаю, может быть, огруду воздушных шариков эти автомобили бьют. Но неизменно автомобили получают довольно высокие оценки в этих тестах. А если что-то сломается, ждать деталь буду месяцами. Это пишет Бак. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Заходите, если вы еще не там. И всего 3 дилерских центра. Это неприятно. Насколько безопасен Равон для задних пассажиров при ударе сзади? Ну, вы посмотрите, Равон R2. Вы посмотрите на эту козявочку и сами ответьте себе на вопрос. Насколько он безопасен? Ну вот, как выглядит, так, я думаю, по факту и обстоят дела у него.
Краш-тест.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Вот тут бы нам бы и столкнуть бы что-нибудь такое. Но, к сожалению, если мы захотим сталкивать сейчас Хавейл, тот самый H9, ну, условно... С чем? С чем-то еще рамным и полноприводным, то из настоящих компаний, я имею в виду, ну, извини, ну, не обижайтесь, ребята, хавейловцы. Чего вы обижаетесь сразу? Не обижайтесь, это шутка была. Вы тоже, конечно, настоящие, взрослые, и автомобили у вас крутые. Но окажется, что они, конечно, дороже. Если мы начнем выбирать рамники, европейские или китайские рамники, ну, европейских почти что и нет, скорее, в смысле, японские, то окажется, что они сильно дороже. Вот я сейчас хочу посмотреть, если, к примеру, мы рискнем взять Mitsubishi Pajero, вот насколько... Это будет дороже. Нынешний поджерик. Давайте посмотрим. В самой простой, в самой доступной комплектации 2 миллиона 800 тысяч. Но это 500 тысяч разницы. Это полмиллиона. Это имеет значение. А если условно мы захотим взять что-то еще попроще? Ну, если это будет не Pajero, а, скажем, Pajero Sport. От той же компании Mitsubishi. И, кстати говоря, вы знаете, что сейчас мои коллеги некоторые отправились в Токио на автосалон. И, помимо всего прочего, оттуда пришли радостные вести, которые поставят точку в нашем с вами споре и в нашем с вами обсуждении. Mitsubishi или Mitsubishi? Вы мне рассказываете, что в японском языке нет буквы «Ш», а я вас спрашиваю, как вы «Тошиба» говорите, «Тошиба» или «Тосиба» называете технику этой японской компании. И вот оттуда пришла телеграмма мне буквально на днях от моего коллеги, партнера и по выбору есть, и друга Паши Федорова, который намеренно пошел и спросил у них. Так вот, никаких писи они не говорят, нет. Щи, они говорят, щи. А мы этот транслитируем как ша, ше, ше. Mitsubishi, они называются эти автомобили. Зарубите себе, пожалуйста, на капоте. Mitsubishi называются эти автомобили. Как я, в общем-то, всю жизнь и подозревал. Pajero Sport, 2 миллиона 200 тысяч. Годится. Значит, мы можем столкнуть эти два автомобиля, два рамника. Я считаю, что это будет правильное столкновение. Почему? Потому что... Нет, вот Александр все равно продолжает. Только Mitsubishi. Я знаю японский. А Хирошима, вы говорите? Причем здесь Хирошима? Причем здесь Нагасака? Я вам говорю, как парни из Mitsubishi называют свои автомобили. Александр! Сами чуваки из Mitsubishi называют себя Mitsubishi. Российский офис настаивает, что правильное реал произношение Mitsubishi. Ну чего вы, Александр, лезете вот сейчас опять вот сюда, в эту дырочку, которая называется спор? Зачем вы? С какой стати вы это делаете, Александр? Расслабьтесь, ну просто расслабьтесь. А если я не прав, идите и докажите всей компании Mitsubishi, что они тоже не правы. Вот всей компании возьмите сейчас и докажите. Нет, он мне опять пишет, нет, вы не правы. Хорошо, Александр, я не прав, а вы правы. Все? Теперь вы довольны, Александр? Доброе утро. Я не прав вместе со всем японским автопромом и компанией Mitsubishi, а вы, Александр, правы. Доброе утро. Нет, с таким звуком мы общаться не сможем с вами. Перезвоните, пожалуйста. 7373-948. 7373-948. Ховер H5. который Great Wall покрылся ржавчиной по кромке дверей за 2 года. Роман Сорокин пишет. Вы знаете, Роман, я хочу вам сказать, что такие истории вам могут рассказать и парни, приобретшие автомобили других брендов, европейских и японских даже тоже. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю.
Меня зовут Алексей, и если сравнивать эти автомобили, то, конечно, Mitsubishi.
Почему? Только ли из-за того, что название через «ша» пишется?
Ни в коем случае.
А почему?
Исключительно потому, что первое – это надежность, второе – это качество покраски, угу. И, в-третьих, доступность запчастей.
Понял, доступность запчастей. Давайте вот так вот и столкнем. Я хочу воспользоваться своим служебным положением, в конце концов, уже никогда этого не делал, но сделаю. И проголосовать. Нет, Ксению Собчак мы сюда включать не будем в это голосование. В смысле, мы не будем сюда включать вариант против всех, третий. Нет, мы будем голосовать исключительно два автомобиля, две модели. Итак, у нас есть, у вас есть 2 с лишним миллиона рублей. Ну, так случилось, что у вас есть эти деньги. Ну, условно, может быть, там 2-300 нужно для того, чтобы взять HVL H9. И тогда вы выбираете именно этот автомобиль. 134-21-35. Я нашел, как мне представляется, правильные альтернативы. Значит, с одной стороны у нас китаец 134-21-35 HVL H9. С другой стороны Mitsubishi Pajero Sport 134-21-36. Упрекнуть меня в предвзятости нельзя. Потому что автомобили оба рамные, оба полноприводные, оба внедорожники. Оба стоят примерно одних и тех же денег. С той лишь разницей, что максимальный Pajero Sport будет оцениваться в 2,8, а Havail в 2,3. Но мы можем позволить себе прикинуть, что там, дескать, вот сейчас на Mitsubishi будут скидочки. Выбьем еще тачку в трейд-ин, отдаем и берем не в самой роскошной комплектации, хотя ее и нет самой роскошной. Ну, в такой, не самой богатой. И это в пределах тех же денег примерно, что отдашь за Havail. Mitsubishi 134-21-36. Pajero Sport мы голосуем. 134-21-35. Havail H9. У вас есть возможность позвонить и рассказать о ваших впечатлениях от владения каждым из этих автомобилей. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Будьте добры, объясните, пожалуйста, вот машина Subaru или Subaru, вот что, характеристику дайте этой машине.
А зачем? Скажите, а вы собираетесь приобрести ее?
Да.
Для себя?
И цену. Нет, не для себя.
А для кого?
Для внука.
А, для внука. Ой, слушайте, внук ваш, конечно, губа не дура у него. А сколько лет ему?
28.
А, нормально уже внук. А денег сколько на приобретение автомобиля этого?
Ну, пределов. Вот я и хочу знать, сколько это стоит машина.
Ну, надо понять, у них моделей больше, чем одна, и есть разные, есть дорогие. Новую или с пробегом?
2 миллиона.
А, 2 миллиона есть. Тогда нам бы еще выяснить, какая модель. Но в целом я вам скажу, что в 28, мне кажется, что Subaru как раз входит в число приоритетных автомобилей для приобретения. У него есть все, что должно быть у автомобиля 28-летнего молодого человека. У него есть ощущение драйва, ну, управляемости. У него всегда есть полный привод, значит, с дороги может съезжать. У него есть, что самое главное, молодые люди это любят, молодые, не то, что мы старики, молодые, у него есть налет легендарности. То есть, этот бренд окружен ореолом легендарности, ореолом спортивных побед, раллийных побед, ореолом чего-то такого, что только правильные чуваки, которые познали дзен, вот жизнь познали, позволяют себе Subaru, потому что они утонченные, и таким образом они попадают в некий клуб. Вот, поэтому я вот что скажу. Интерьеры компании Subaru по-прежнему делает не очень качественные. Ну, с точки зрения эргономики, материалов и такое. Ну, так, как если бы комфорт внутри салона был не главный для этого автомобиля. А во всем остальном, ну, еще, пожалуй, это, конечно, стоит денег. Вот я, честно говоря, рассматривал бы что-то другое, просто потому что мне кажется, автомобиль, вот эта вот легендарность, эти налеты, все ауры, это меня вообще не волнует абсолютно. А я смотрю на автомобиль трезво, как на механизм. Вот как механизм Subaru, в общем, по большому счету, мало чем выделяется среди остальных, а по ценнику выделяется. И я тогда спрашиваю, а за что? А мне как бы негласно отвечают: ну как же, ну ж легенда, Субару, ну это же Субару. А, ну извините, я не готов за это платить. Поэтому я бы, честно, для себя рассмотрел бы что-то другое. А внуку вашему можно. И за 2 миллиона можно даже найти, мне кажется, какой-то Форестер. Но зачем ему Форестер, если он еще, наверное, не семейный? Тогда XV, но тогда зачем ему XV? Это маленький городской автомобильчик. Не знаю, мне представляется сомнительным выбор Субару. Но это субъективное мнение. Не потому, что они плохие, а просто потому, что, ну, как-то вот сочетание характеристик автомобиля не очень крутое. Но вы берите, не слушайте меня, берите, внук будет доволен. Доброе утро.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Хавейл и...
Митсубиши, Паджеро Спорт, давайте, топите.
Ну, по сути дела-то, вот я 5 лет на Ховере откатал.
Да?
170 тысяч прокатал на нем. Ну, ничего плохого сказать не могу, но выбрал бы все равно Паджеро Спорт, там логичный день.
Во. А хорошего можете что-нибудь сказать?
Про китайца?
Да.
Он в меру надежный, в меру недорогой эксплуатации, в меру наличный, все в меру, ничего такого.
Во. Ну, то есть никак, ничего эмоционального, вот обратите внимание. То есть просто в меру. Это как раз то, к чему мы шли. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Это просто средство передвижения такое. 134-21-35. Хавейл H9 сегодня у нас в краш-тесте. Это большой рамный внедорожник от, компании китайской подразделения Great Wall. Называется подразделение Хавейл. Они делают такие автомобили с претензией. 134-21-36, Mitsubishi Pajero Sport как аналог, ближайший конкурент и автомобиль, пересекающийся в ценовой категории с Хавейлом H9. Доброе утро, здравствуйте. Плохая связь. Сейчас попробуем еще раз. Доброе утро, слушаю вас.
Добрый день, утро, Александр.
Да, Александр.
Да, ну вы знаете, я вот даже не хотел бы взглянуть человеку в глаза, тот, которого вот поставить рядом два автомобиля, да, Mitsubishi Sport'а или Хавейла, да, и вот если бы человек выбрал Хавейла, вот хотелось посмотреть, что у него в глазах у этого человека, и какой у него мозг на самом деле. Конечно, Mitsubishi, почему? Потому что, знаете как, не всякая птица долетает до середины Днепра, да, вот так не всякий Хавейл выживет и доживет до тех времен, когда он будет хоть чуть-чуть по качеству сравним с Mitsubishi за те же деньги, да? А вот по поводу всего остального, вот, китайцев было много, но, к сожалению, это, точнее, к счастью, все это квадроциклы да снегоходы, да? И вот постоянный геморрой. Даже колодки купить невозможно оригинальные, да? Потому что каждый месяц какая-то другая контора выпускает для них, да? Mm-hmm. И не подходят вот эти миллиметры, приходится что-то... Ну, я сам просто, мне нравится поковыряться, да. Приходится доделывать, допиливать, сервисов никаких, заказы, господи, да провались они пропадом, эти китайские запчасти со всеми этими вытекающими. Вот никогда. И после этого продал, купил себе все-таки, расщедрился, купил BRP-шку кубовый. И думаю, теперь до конца дней, наверное, моих хватит.
Никаких проблем. Хорошо, спасибо. Так, мне до VRX он по-любому хочет. Или STI, импрезу ему нужно, пишет Юра. Ну, конечно, все это он хочет, но только вот если новое, ну не возьмешь же. Остается только какой-нибудь XV. А если XV, сейчас я посмотрю, сколько миллионов стоит эта штуковина. С мотором 114 сил, 1 600 000. Ну вот, понимаете, о чем я говорю? Это правильный тренд, в общем-то. Продавать хэтчбэк городской. Городской хэтчбэк. Ну да, полноприводный, но хэтчбэк, тем не менее. За 1 600 000. 114-сильный, в базовой комплектации пустой абсолютно. А если уже захочешь взять себе такое, чтобы отжигать, ни в чем не стесняясь, на все 150 его лошадиных сил, правда, с вариатором, ну и что? Их сил 150 у него, и комплектация неплохая. Это 1 999 900. 2 миллиона за хэтчбэк. С небольшим, ну, с немного увеличенным клиренсом по сравнению с обычными автомобилями. Ну, 220 у него клиренс, ну и что? Вот, то есть хэтчбэк, 220 клиренс, пластиковый обвес, 150 лошадиных сил, на вариаторе 2 миллиона. Ну, по-моему, хорошо, классная тачка, надо брать.
Краш-тесты.
Так, драматическое музыкальное оформление, как всегда, подводит нас к мысли о том, что у нас здесь сейчас случится подведение итогов Мне бы хватило пальцев на теле посчитать количество человек, проголосовавших за Хавейл. И этих человек у нас набралось на 13%. В битве суперселекта против чего-то там, что стоит в Хавейле, полного привода, побеждает суперселект. Я напомню, одна из самых продвинутых систем полного привода для внедорожников. Mitsubishi может похвастаться наличием такой системы. И Pajero Sport одерживает убедительную, на мой взгляд, победу. 87 на 13, разбираясь с Havail H9.
Моторы.
Очень-очень-очень плохо на Щелковском, жутко плохо на Ярославке от Юбилейного до Енисейской улицы, просто одна большая пробка. На юге очень сильно стоит внутренний МКАД, еще задолго до Каширки начинает стоять и заканчивает где-то у Ясенева. На севере от Дмитровки до М-11 плохо. В целом Москва не едет сейчас на сколько баллов? Яндекс. 4 балла пробки.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это среда, 25 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. И о женщинах, и о футболе, и о почте, и немножечко о призах, и о движении, конечно. Если у вас есть что сказать, вы говорите об этом, не стесняясь, широко распахнутым вот этим всем. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро, да. Еще раз, Роман.
Доброе.
МКАД внутренний весь стоит на юге полностью. Хотел спросить, вот по поводу выбора. Nissan Patrol, 8-й год, дизель, либо в 120-м кузове Prado.
Еще раз, Patrol или 120-й Prado. Ну, я вам хочу сказать, что я продоводом никогда не был, но продолюбом был когда-то одно время. Точнее, продоходцем. Ну, тот, кто хочет Prado, как он называется, продожелатель.
Ну, не особо хочу, больше к Patrol.
Ну, вот смотрите, вот я вам скажу, что правильные чуваки вам объяснят, что 120-й Prado – это один из лучших Prado в семье Prado. Именно 120-й. И для всего, и для жизни обычной. Вот ваш Patrol, он гряземеситель, скорее, и то его нужно доводить до ума, чтобы он это делал. Mm-hmm. А 120-й может делать это все сам, спокойненько, без всяческих доведений до ума, а потом вы в нем еще сможете более-менее комфортно, относительно удобно кататься и по городу. А Patrol, он так и останется гряземесителем.
Да, и по поводу, вот я, кстати, звонил, я еще фрилендер выбирал, вот тогда у нас на Kia Sorento легло, как бы, голосование, так скажем, то есть mm-hmm. голосовали, для, ну, не тот вариант, фрилендер живого вообще не найти, как бы, вот, по Москве объездил, ну, вот, Sorento все-таки, как бы, что-то к душе не это, не лег он.
Не лег. Ну, тогда, может, надо было на Санта-Фе или на, я не знаю, там, на что-то. А к чему душа легла-то? Извините, я тут просто...
Вот, я говорю, сейчас вот два варианта поменялись. Как бы. В принципе, бюджет практически одинаковый, да, то есть фрилендер живу не нашел, как бы Sorento вообще что-то, не знаю, прям вот посидел какой-то весь он.
А напомните, сколько денег у вас?
1 400 000 вообще, но поищу сейчас вот 1 100 000, но 1 400 000 как бюджет есть.
Угу, я понял. Ну что, удачи вам. Бюджетец такой, пограничный, когда, в принципе, можно найти живую тачку, но нужно очень-очень поискать. Угу. Реально очень поискать. Он же Тигуан искал. Да не знаю, у нас все ищут. Владимирович вот пишет, 120-й сказка. Берем Prado 120. Дарит свободу во всем и без проблем. Пробег 315. Не то километров, не то тысяч километров. Максим Сдобнов. Ну, я думаю, что тысяч, конечно. Хочу купить новую «Октавию». С каким мотором и какой коробкой лучше брать, Максим? Пишет еще один Максим. Максим, если вы из наших, нашинских, актуальных, тогда нужно брать пофиг... с какой коробкой, с каким мотором, все равно будет хорошо. Если вы те, из тех, что со стереотипами, ну что, ну тогда нужно брать так, чтобы у вас был обычный классический автомат, а не роботизированное семиступенчатое ДСГ. Значит, что вы получаете в этом случае? В этом случае вы получаете относительное спокойствие. Ну, то есть, как бы вам, вам относительно хорошо, в том смысле, что у вас классический гидротрансформатор. Еще вы получаете... Сейчас, дайте я подумаю, что вы получаете. Да вот, пожалуй, и все. Вот. И тогда это 1,6-110 лошадиных сил. Если вы из нормальных, из продвинутых чуваков, и те, которые не подвержены стереотипам, тогда вы берете 1,8 на роботе, который расторопный, что тот Шумахер в плане переключения передач, который, ко всему прочему, еще и полноприводным может быть, а все остальные достоинства вы получаете те же, что и чуваки, которые берут с маленькими моторами. Вот. Но тут такой вопрос по подвеске. Кстати говоря, это очень хороший вопрос, который нужно выяснить. Что касается... Независимая пружинная, полунезависимая пружинная, а здесь независимая, независимая. Да, вот еще что нужно помнить, что когда вы покупаете, ведь видите, какие компромиссы? Вы просто должны метаться между разными вариантами. Когда вы покупаете маленькую «Октавию», в смысле «Октавию» с маленьким мотором 1,6, это еще не только с точки зрения динамики другой автомобиль, это еще и с технической точки зрения другой автомобиль. Потому что у «Октавии» 1,6 балка сзади, а у «Октавии» 1,8 многорычажка. Что это говорит о чем нам? О том, что 1,8 автомобиль взрослого, умудренного опытом и водительским мастерством, и навыками человека. В том смысле, что он любит уже комфорт, он любит стабильность, спокойствие и уверенность на любых скоростях. Когда у тебя балка сзади, в общем-то, драмы никакой нет, если правильно настроена подвеска. Но, тем не менее, дорожные условия и физика, они... В общем-то, делают свое дело, и при определенных условиях это может доставлять не то чтобы волнение или переживание, но это будет не так комфортно. Поэтому мне кажется, что по совокупности всех факторов 1,8, тут ответ предельно простой. 1,8, потом еще немножечко дотягиваемся, раскошеливаемся и берем правильную, самую правильную «Октавию» для условий нашей полугодичной зимы, полноприводную, и совершенно счастливы. Значит, когда я говорил про почту и про футбол, это не форма речи была, а фактически. Здесь я собрал несколько новостей, которые обсуждать не собираюсь, но поскольку у нас здесь все же клуб по интересам, главный критерий отбора этого клуба, это, конечно, наличие вот этой штучки. Сейчас сексизм нам должно было бы... Ну, в общем, это мужской клуб. Поэтому я думаю, что мы можем здесь с вами поделиться, господа, какими-то переживаниями, которые напрямую не касаются автомобилей, но, тем не менее, напрямую касаются наших деньжат. Правительство Российской Федерации увеличило расходы. Я просто понимаю, я вспоминаю вот эту вот прямую линию, когда был задан вопрос на тему того, что вот там, дом инвесторы начали строить, но не достроили в Москве для детей-сирот или какое-то, в общем, какое-то учреждение, жутко важное с точки зрения социального его значения, жутко важное. На что президент тогда сказал, что, ну, вы знаете, инвесторы вообще должны рассчитывать свои силы. Вот что, в смысле, что государство не помогает, там инвестор разорился или что-то с ним случилось, а государство бы помочь. А что президент сказал, что надо рассчитывать свои силы. Ну что ж вы, вошли в такое предприятие, которое оказалось стоит дороже. Ну, кто же вам теперь поможет? Кто же? Правительство Российской Федерации увеличило расходы на подготовку и проведение в стране чемпионата мира по футболу 2018 года на 34,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте интернет-портала правовой информации и так далее. Таким образом, расходы на реализацию программы увеличиваются с 643,55 до 678,06 миллиардов рублей. 678 миллиардов и какие-то жалкие еще 6 миллионов. Или что-то там. И уже не важно, это после запятой, это не имеет никакого значения. При этом из федерального бюджета выделен 390 миллиардов, еще 91 миллиард из регионального бюджета, и 195 выделят юридические лица какие-то. Ну и очень хорошо. Господа, а что же вы не рассчитываете там с футболом-то сразу, а? Ну вот рассчитали смету, ну и выполняйте ее. Мне кажется, это, ну, это хорошо, вот что я думаю. Это классно и это правильно, потому что в конце концов это же какие-то дети там, непонятно еще для кого. А это футбол, и уровень-то какой, посмотрите. Ну я вас умоляю. Еще гендиректор Почты России Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия-24» сказал, что госпредприятию не хватает почтальонов и операторов для качественного выполнения услуг. Все, вот здесь в заглавии этой новости было сказано все. Но что для меня Почта России, я уже говорил, это больше, чем Почта России, это больше, чем оказание услуг, это больше, чем все. Но что для меня Почта России — это машина времени. Реальная, фактически существующая машина времени. Приходишь в отделение Почты России почти в любое, за редкими исключениями, особенно в те, что расположены в спальных районах. И открываешь дверь, и как тот Коля Герасимов, выходишь вот на улицу, у тебя еще 2017-й, заходишь туда, а там 84-й. Вот порог переступаешь, ты такой, мать честная, делаешь шаг назад, 17-й. Туда заходишь, 84-й. Как объяснить, непонятно. Ну же, та же плитка, те же облупленные деревянные панельные стойки, те же почтовые ящички для отправлений, те же женщины с тем же лексиконом там работают, и примерно такая же скорость. Вот у меня вопрос к вам, гендиректор Почты России Николай Подгузов. Скажите, пожалуйста, а почему структура, которая существует дольше, чем Почта России, такая структура, которая называется Сбербанк, смогла сделать свои отделения такими, что, ну, в большей части, за редкими, очень редкими исключениями, в них можно входить, и ты не испытываешь вот этого щемящего чувства ностальжи, вот когда заходишь. Ну, как-то неинтересно там все. Современно так все. Нажал талончик, вызвали, через минуту тебе пошел, сделал свое дело, ушел. Вот, они смогли, а вы нет. Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Он, мне кажется, где-то лежит за гранью нашего понимания. Все. Это все, что хотел я вам сказать по этому поводу. Не нужно так говорить, многие отделения уже изменились в лучшую сторону, очередей нет, я знаю. Ну, может быть, многие изменились, а те многие, где бываю я, не изменились. Так, на нашей почте паркет протертый, а остальное, как описал. Ну, видите, у вас продвинутая была в молодости, в ее молодости почта, она была паркетная. А я хожу туда, где обычно вот это такое, знаете, маленького формата плитка, не керамическая, а глиняная вообще такая, оранжево-красная, как это, глиняная такая, как в туалетах обычно. Обычно клали в советских. Вот. И все это выглядит как, ну, так, ну, немножко. ДТП, внутренний МКАД, Строгино. Игорь пишет, и Игорь же присылает сообщения на видео, видосики, на которых я вижу приунывший, лежащий на крыше Hyundai Solaris. И что это у нас? Это у нас такси. Полностью разворочена морда, правая сторона, колесо вывернуто, даже разбортировано. Какие-то ветки здесь или что это? Или это бутылки? Что-то зеленое за ним тянется. Вот как они умеют это делать? Вот, я просто удивляюсь. Как вы умеете это делать, господа? Ведь это же просто заглядение какое-то, смотреть, как таксисты работают в Москве.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Ну что ж, товарищи, мне кажется, пришло время схлестнуться нам в нашей традиционной битве под названием «Что за тачка?». Нет, где она? Да, вот она. Заруба. Я дописываю последние хэштеги. Заруба. Моторы. Вот, и все, и публикую. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. «Что за тачка?» уже в эфире и в Инстаграме. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите, смотрите, фотоподсказка, на мой взгляд. Ну, это даже не подсказка, а буквальное указание на правильный ответ. Вот первое, что приходит в голову, скорее всего, и будет правильным ответом. Но вы все же задавайте наводящие вопросы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас.
Первым в Инстаграм не успел зайти, соответственно.
А я на это и рассчитывал. Вы думаете, я почему публикую после начала программы? Чтобы у первого не было возможности подглядывать.
все правильно.
Да.
Тип кузова какой у машины?
А, не скажу. Это табуированный вопрос, потому что, смотрите, у нас вопросов табуированных несколько. Тип кузова, страна-производитель, цена автомобиля. Вот все это я не называю, не говорю об этом.
Дорожный просвет.
Дорожный просвет тоже не скажу, это табуированный вопрос. Нет, скажу, конечно. 165 клиренс.
Ага.
Так.
Размер дисков в базе.
Что-что? Размер?
Дисков.
Ну, они там 16, 17, 18. Очень большие. 14-х не найдете. Не найдете там 14.
Нет.
А?
И 15.
И 15. Ну, думаю, что и 15-х не сыщите. Нет. В автомобилях такого класса не попадаются они.
А объем двигателя? А
объем двигателя в базе очень хорошие, комфортные 2 литра. Да?
Да.
Да. Не просто.
Что угодно.
Да.
Предложу Kia Optima.
Kia Optima принимается, но это неверный ответ. И даже вот этого возле уха пули не было. Нет, очень далеко просвистело. 7373948, телефон прямого эфира. Автоводитель, там в Инстаграме опубликована фотоподсказка. Вы уже сейчас можете посмотреть, оценить. И... Я так скажу, если вам кажется, что это просто, то это на самом деле просто, но с подковыркой. Это вопрос с подковырочкой, даже с двумя подковырочками. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, говорите, доброе.
Доброе утро, количество дверей?
Дверей 5 у этого автомобиля. Я вот про эту подковырку я и говорил как раз. Но и это не должно вводить вас в заблуждение.
160. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Да. Но еще один вопрос у вас есть. Вы пока думаете, задавайте его. Так. Давайте еще. Я буду говорить голосом Дарта Вейдера. Давайте еще один вопрос. Я говорю в чашку.
Объем кофе. Багажника.
О, он хороший вопрос. Ведь неспроста же. 520 литров. 520 литров. 520.
Серьезно.
Это так. Серьезно. Но это еще одна подковырка, которая должна нас не сбивать с правильного пути. Ваш вариант ответа. И это...
Может быть, это BMW?
Может, всякое может быть. Но какой?
GT.
Если BMW. Если BMW, то какой?
Gran Turismo. GT.
Ну, это нет, не модель. Это аббревиатура, которая указывает нам на... На тип кузова там и на все такое. Слава богу, у них больше одного GT. Итак...
Сложно.
По сути, по своей, автомобиль посредственных характеристик. Но, вы уже полдела сделали. Я говорю, посредственных характеристик. Ну, в смысле, что он классный, но там вот всего вот этого объема багажника. Ну, давайте, говорите уже, их мало. Давайте. Итак, мне нужен точный ответ. Итак, эта модель называется... Называется модель...
720.
Нет, начинаем гадать, извините. Нет, простите, пожалуйста, мне очень жаль. Но просто у меня через 2 минуты Москва поедет. А мне нужен четкий ответ, потому что нифига себе, я разыгрываю сегодня ключи от автомобиля. А, нет. Нет, я разыгрываю сегодня пауэрбанк для телефона мобильного. Нет, ключи не разыгрываю. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Итак,
BMW 3 GT.
Ну, наконец-то, ну я уже, ну что, надо хотя бы просто цифру было сказать и две буквы. Третья серия, Gran Turismo, BMW. И это правильный ответ, приносящий победу кому? Как вас зовут?
Владимир меня зовут.
Владимир, я вас поздравляю. Теперь у вас шансов остаться без телефона, потому что батарея села. Ноль. Потому что я дарю вам пауэрбанк, а проще говоря, зарядник для мобильных устройств, брендированный от радио «Говорит Москва», от программы «Моторы». Крутяк.
Крутяк.
Поздравляю. Все очень хорошо. И сейчас осталось только сфотографировать телефончик ваш. Я перешел на высокотехнологичные формы фиксации победителей. Разумеется, конечно же, 4 метра. 82 сантиметра, клиренс 165, колеса в базе 17-е, багажник 520 литров, если откинуть спинки заднего дивана, тогда 1600. Объем бака при этом 60 литров. Хватит, бог знает, насколько этого бака в том случае, если вы выбираете для себя дизельный вариант, который двухлитровый. Не тот, что 184 бензиновые силы, а дизельный. Я не мог выкатать за 2 недели полбака. Реально выкатывал 2 недели. Расход топлива у меня, фактически, у меня был 8 литров в городе. Но я жгу. А у него должен быть 7,7 в смешанном цикле. 7,7. Нет, это разгон, извините, не разгон 7,7, а должен быть в городе 5,6. У меня 7,5-8 было. Но при том, что я жгу каждый раз на светофоре, потому что ощутить 400 ньютонов, это, а именно столько момента у него, это очень прикольно. Значит, что еще мы не сказали об этом автомобиле? Багажник был, длина была, клиренс был. Дверей действительно 5. Осталось сказать только о цене. 2 380 000 рублей. Старт бензиновой версии 320i, не X-Drive. Если X-Drive, это 2 515 000 с тем же мотором. Нет, дизельный, вот как раз мой вариант. 2 515 000 старт. Финиш цены 3 030 000. 340-я X-Drive бензиновая. Но это тоже неправда. Это не финиш цены, это финиш цены базовой версии. Потому что моя версия дизельный 320-я D X-Drive при стартовой цене 2 515 000 стоит около 4 миллионов, и это не полная комплектация. То есть, пожалуй, что вот если бы мне пришлось назвать самую слабую сторону этого автомобиля, самое слабое звено, я бы сказал, что, ну вот, кроме цены, больше так особо ничего и не придумаешь.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Каршеринг» в Москве «Ю-Драйв» назвал стоимость использования электрокаров BMW i3. В Москве, вы знаете же, «Каршеринг» пополняется теперь еще и электрическими кэбами, повозочками. Час аренды автомобиля обойдется в 1000 рублей. При этом тарификация для этой модели почасовая, а не поминутная. Ограничение на использование BMW i3 не более 12 тысяч рублей в сутки. Автомобили будут доступны для аренды в конце октября. Взять их смогут только пользователи седьмым или восьмым уровнем. Седьмой или восьмой дан чего-то там. Но это уже какие-то эти штуки, про которые я вообще ничего не знаю. Несмотря на то, что завтра отчаливаю в Питер, все равно на моторы приеду сюда. Так что до завтра. Будьте здоровы.
Моторы.